Даже без фонаря Крозе легко нашел бы путь в кишащей, попискивающими крысами темноте. Он знает каждый дюйм своего корабля. Порой, собственно, когда стонет лед, Фрэнсис Радон Майра Крозье сознает, что военный корабль «Террор» для него жена, мать, невеста и шлюха. Интимная близость с дамой, сделанной из дуба и железа, пакли и парусины, единственный истинный супружеский союз, который у него может быть и будет когда-либо. Как он мог думать иначе в случае Софии? И иные разы, еще позже ночью, когда стоны льда перерастают в пронзительные крики, Крозье кажется, будто корабль превратился в его тело и разум. Там, за стенами корпуса, смерть, вечная стужа. Здесь, на корабле, даже затертым льдами продолжается пульсация тепла, разговоров, движения и здравого смысла, пускай сколько угодно слабы. На спуск глубже недра корабля, ясно понимает Крозье, подобен слишком глубокому проникновению в чье-то тело или сознание. Там можно столкнуться с вещами весьма неприятными. Средняя палуба представляет собой брюхо. Здесь хранятся продовольствие и необходимые материальные средства, все уложенные в порядке предполагаемой надобности, легко доступные для людей, которых гонят сюда крики, пинки и тумаки мистера Дигла. Ниже, на трюмной палубе, куда он направляется, находятся кишечник и почки, водяные цистерны, большая часть запасов угля и еще один склад провианта, гниющего в темноте. Но сильнее всего Крозье тревожит аналогия с сознанием. Почти всю жизнь, неотступно преследуемый меланхолией, видящий в ней свою тайную слабость, усугубившуюся за 12 зим, проведенных во льдах в арктической темноте, чувствующий недавнее ее обострение до жесткой муки, вызванной отказом Софии Крокрофт. Крозье представляет частично освещенную и изредка отапливаемую, но вполне пригодную для жилья главную палубу, как разумную часть своего существа. Средняя палуба сознания является местом, где он проводит слишком много времени в последние дни, прислушиваясь к крикам льда, со страхом ожидая, когда металлические болты и крепежные детали балок полопаются от мороза. Трюмная палуба внизу, со своим ужасным зловонием и ждущей новых поступлений мертвецкой, есть безумие. Крозье прогоняет эти мысли прочь. Он заглядывает в проход между установленными друг на друга клетями и бочками, ведущий к носовой части. Луч фонаря упирается в переборку мучной кладовой, и проходы по обеим сторонам от нее сужаются от коридорчиков, еще более узких, чем коридор, к офицерским каютам и жилой палубе. Здесь людям приходится протискиваться между стенкой мучной кладовой и уложенными в несколько рядов последними мешками угля на терроре. Кладовая плотника находится впереди у правого борта, а кладовая главного боцмана прямо напротив у левого. Крозье поворачивается и светит фонарем в направлении кормы. Крысы разбегаются в стороны, хотя довольно вяло, прячась от света между бочонками солонины и упаковочными клетьми с консервированными продуктами. Даже при тусклом свете капитан видит, что висячий замок на двери винной кладовой на месте. Ежедневно один из офицеров Крозье спускается сюда за порциями рома, необходимой для приготовления грока, скупо выдаваемого людям в полдень четверть пинты выдержанного рома на 3/4 пинты воды. В винной кладовой хранятся также запасы бренди и вина для офицеров, а равно 2 сотни мушкетов, абордажных сабель и шпаг. По принятому в военно-морском флоте обыкновению, в винной кладовой ведут люки прямо из офицерской столовой и кают-компании, расположенных над ней. Если на корабле вспыхнет мятеж, офицеры первыми доберутся до оружия. За винной кладовой находится пороховая камера с бочонками пороха и картечи. По обеим сторонам от винной кладовой располагаются разнообразные хранилища, в том числе рундуки для якорных цепей, парусная кладовая с запасами парусины и всеми сопутствующими принадлежностями, а также баталерка, откуда мистер Хелпмен, заведующий вещевым довольствием, выдает людям верхнюю одежду. За винной кладовой и пороховой камерой находится капитанская кладовая, где содержатся личные, купленные на собственные деньги продукты некоего Фрэнсиса Крозье, копченые окорока, сыры и прочие лакомства. По-прежнему жив обычай, предписывающий капитану корабля время от времени накрывать стол для своих офицеров. И хотя снедь в кладовой Кразье выглядит бледно по сравнению с деликатесами, которыми набита кладовая покойного капитана сэра Джона Франклина на Эребусе, запасов провизии здесь, теперь почти полностью истощившихся, хватило на 2 лета и 2 зимы во льдах. К тому же, с улыбкой думает он, у него в кладовой имеется преимущество в виде приличного винного погреба, все еще служащего службу офицерам. Бедные лейтенанты и гражданские офицеры на борту Эребуса обходятся без спиртного вот уже 2 года. Сэр Джон Франклин каплю в рот не брал, и потому при жизни был головной болью для своих офицеров. По ведущему из кормовой части судна узкому проходу к Кразье приближается покачивающийся фонарь. Повернувшись, капитан видит некое подобие мохнатого черного медведя, протискивающегося между переборкой мучной кладовой и мешками угля. «Мистер Уэлсон», — говорит Кразье, узнав помощника плотника по округлым очертаниям фигуры, а также по перчаткам из тюленей кожи и кожаными штанами, какие были выданы всем людям перед отплытием, но которым лишь немногие отдавали предпочтение перед фланелевыми и шерстяными. После одной из отлучек с корабля помощник плотника сшил из волчьих шкур, купленных на датской китобойне базе в заливе Диско, неуклюжего покроя, но теплую, как он утверждал, шубу. Если бы не внушительные габариты Уилсона, его часто путали бы в темноте с леди Безмолвной. Капитан. Уилсон один из самых толстых мужчин на борту. Держит в одной руке фонарь, а другой рукой обхватывает и прижимает к боку несколько ящиков с плотницкими инструментами. «Мистер Уилсон, засвидетельствуй мое почтение мистеру Ханне, и, пожалуйста, попросите его спуститься ко мне в трюмную палубу». «Ес, сэр. Куда именно?» «К мертвецкой, мистер Уилсон». «Ес, сэр». Свет фонаря отражается в глазах Уилсона, когда он задерживает любопытный взгляд на капитане на секунду дольше, чем позволяют приличия. «И попросите мистера Ханне прихватить лом». «Ес, сэр». Кразье отступает в сторону, втискиваясь между двумя бочонками, чтобы пропустить более крупного мужчину к трапу, ведущему на жилую палубу. Капитан понимает, что, возможно, он зря срывает плотника с места, заставляя человека не весь зачем натягивать поддевки и зимнюю шинель перед самым отходом ко сну. Но у него предчувствие, и лучше побеспокоить плотника сейчас, чем позже. Когда Уилсон протискивается в верхний люк, капитан Кразье поднимает крышку нижнего и спускается на трюмную палубу. Капитан никогда не читал божественную комедию Данте, даже часть под названием «Ад». Но если бы читал, он мгновенно бы признал в трюме вполне узнаваемое злобное подобие 9-го круга ада. Поскольку все межпалубное пространство здесь находится ниже уровня льда, в трюме почти так же холодно, как во враждебном мире снаружи. И темнее, поскольку здесь нет ни северного сияния, ни звезд, ни луны, светом своим рассеивающих вездесущую тьму. Здесь душно от угольной пыли и дыма. Кразье смотрит на черные струйки, обвивающиеся вокруг шипящего фонаря, точно костяные пальцы привидений плакальщиц. И воняет нечистотами и трюмной водой, скребущие. Шуршащие и снова скребущие звуки доносятся из темноты со стороны кормы. Но Кразье знает, что это просто загребают лопатами уголь в котельной. Только остаточное тепло котельной не позволяет 3-дюймовому слою зловонной воды, плещущей у подножья трапа, превратиться в лед. Впереди, где носовая часть погружена в лед глубже, палубный настил покрыт почти фунтовым слоем ледяной воды. Хотя люди стоят у насосов по 6 и более часов ежедневно. Террор, как любое другое живое существо, выдыхает влагу посредством 2 десятков своих жизненно важных органов, включая постоянно работающую плиту мистера Дигла, и если жилая палуба всегда сырая и по бортам тронута изморозью, а средняя палуба выстружена, то трюм представляет собой подземную темницу, со свешивающимися со всех бимсов сосульками и стоящей здесь водой выше щиколотки. Ощущение лютого холода усугубляет плоские черные бока 12 жизненных водяных цистерн, выстроившихся вдоль стенок корпуса с одной и с другой стороны, наполненные 39 тоннами пресной воды перед отплытием экспедиции. Сейчас они представляют собой закованные в броню айсберги, и дотронуться до железа, значит лишиться кожи.